говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. 2002 год объявлен годом Украины в России. Среди многочисленных откликов пришло письмо Михаила Лотмана из Тарту, культуролога, который пишет, что, изучая семиотику страха в русской литературе, он заметил специфический украинский комплекс, даже фобию. При явной сырьевой и экономической зависимости Украины от России культурно-политически все обстоит наоборот. Россия зависит от Украины. Украина без России обойтись может. Россия без Украины нет. В подтверждение своих положений Михаил Лотман ссылается на позицию Андрея Зубова, историка. По мнению Лотмана-младшего, не дело науки определять политическую конфигурацию будущего. Прошлое, конечно, поучительно, но в прошлом нет будущего. Украину Михаил Лотман называет ампутированным членом российского организма. Когда человеку отрезают ногу, она у него еще долго болит. В России болит Украина. И болит она в разных концепциях, связанных с восстановлением империи. Оба ученые, Андрей Зубов и Михаил Лотман, принимают участие в программе «Факты и мнения», которую ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 24 января 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». И мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Владимир Путин объявил нынешний год годом Украины в России. Россия и Украина. Связи и отторжения. Эту проблему мы обсуждали в одной из передач «Факты и мнения». Среди многочисленных откликов очень интересным показалось письмо из Тарту. Профессор-культуролог Михаил Лотман пишет, что, изучая семиотику страха в русской культуре, он заметил некий специфический украинский комплекс, даже фобию. Она в парадоксе. При явной сырьевой и шире экономической зависимости Украины от России культурно-политически, чтобы не сказать историосовски, все обстоит наоборот. Россия зависит от Украины. Украина без России обойтись может, Россия без Украины нет. Профессор Лотман в подтверждение своих соображений ссылается и на позицию профессора Зубова, выраженную в нашей передаче «Факты и мнения». Ну что ж, в сегодняшней передаче участвуют и Андрей Зубов, и Михаил Лотман. Напомню, «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом, Михаил Юрьевич Лотман, Тарту. Итак, ваш тезис, насколько я его понял из вашего краткого письма. В сфере культурно-политической и даже историосовски Россия зависима от Украины, при том, что в сфере экономической, сырьевой и вещественной, материальной, как раз Украина зависима от России. Прошу вас.
Видите ли, в моем письме точка зрения среднего российского или украинского националиста, который я как раз не разделяю. Я-то считаю, что никто ни от кого не зависит. То есть и Россия зависит от Украины, и Украина зависит от России. Но дело в том, что существующее положение вещей многих не устраивает. И, скажем, возьмем национализм без всякой негативной или без любой оценки и проведем опрос среди русских националистов. Выяснится, что где-то 70-75, может быть, даже больше процентов из них хотят в той или иной форме воссоединить Украину с Россией. Если же мы проведем аналогичный опрос среди украинских националистов, то таких желающих будет не более 5%. И тут интересно не только количественное, но и качественное различие. Среди русских националистов многие очень порядочные люди, например, как профессор Зубов, тоже разделяют это мнение. А среди украинских националистов это будут самые неприятные люди, типа группировки Унаунсо или что-то в этом роде. При этом, конечно, когда речь идет об объединении Украины с Россией, то имеется в виду, конечно, объединение вокруг Киева, а не вокруг Москвы. В этом и заключается любопытный парадокс. Почему русскому националисту Украина нужна, а украинскому националисту Россия не нужна?
А чем можете это объяснить вы?
Я бы хотел вернуться для начала к той передаче, вот, в которой участвовал профессор Зубов, Анатолий Стрелин и корреспондент из Киева. Я бы хотел немножко задержаться на позиции Андрея Борисовича. Насколько я понял, и это довольно распространенный тезис, это же говорил и Трубецкой, объединение Украины с Россией должно иметь место, потому что это очень родственные народы, и это одна культура. То есть причины для объединения не политические, не экономические, даже не стратегические, а чисто вот такие, я бы сказал, филологические. Что меня неприятно поразило в той передаче, что Андрей Борисович как-то незаметно подменил не столько понятия, сколько позиции. И не различает свою позицию как историка с позицией, ну вот, простого человека и гражданина. Каждый из нас может выражать свое мнение и иметь свои взгляды на то, какова должна быть национальная идея, какова должна быть идеология, как должна формироваться политика. Но это не дело историка. Историк занимается прошлым, а не будущим. И когда историк начинает формировать национальную идеологию или же формировать контуры в политике, то он должен помнить, что он на это имеет право не больше, чем, скажем, химик или гинеколог. Когда же происходит смешение этих понятий, то происходит не только аберрация человеческих ценностей, но и возникает подозрение в профессиональной недобросовестности. Когда Андрей Борисович говорил о чуть ли не золотом времени Российской империи, то это может быть так с точки зрения русской культуры, с точки зрения истории русского народа, но никак не с точки зрения украинского. Потому что именно в период петербургский, скажем, при Екатерине, произошло почти полное уничтожение украинской культуры. И я уверен, что Андрей Борисович, как историк, это знает, что в одной левобережной Украине было школ в десятки раз больше, чем в остальной России. Так вот, при Екатерине как бы уровень образования был унифицирован, но не в том смысле, что в России стало столько же школ, а в том смысле, что на Украине их закрыли. Поэтому ни о каком золотом времени для украинской культуры петербургский период и не представляет. Это период русификации и национальной унификации. Так вот, я убежден, что Андрей Борисович это все знает, но почему-то, когда он начинает путать позицию историка и позицию идеолога, этот момент у него ускользает.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Мы сейчас включим историка, богослова, профессора МГИМО Андрея Зубова в наш разговор с тем, чтобы он то ли оправдался, то ли опроверг ваше понимание того, что говорил он. По-моему, вы все же не совсем точно изложили позицию Андрея Зубова в нашей предыдущей передаче. Но, Андрей Борисович, линия вам.
Я хочу сказать, что при всем желании мне очень сложно говорить как химику или гинекологу, потому что я не обладаю специальными знаниями, необходимым опытом в этих областях, которые позволили бы, быть может, увидеть проблемы русско-украинских отношений более точно и глубоко, чем историку. Поэтому все же буду говорить как историк. Михаил Юрьевич затронул здесь три вопроса, каждый из которых имеет самостоятельное значение. Первый – это проблема двух национализмов. Почему для русского националиста Украина нужна, и подавляющее большинство русских националистов мечтают о той или иной форме воссоединения Украины и России в одно государство, а для украинских националистов никакого желания к воссоединению с Россией нет. Но на самом деле ответ на этот вопрос крайне прост. Дело в том, что русский национализм, он не этнический, это известно давным-давно, это имперский национализм, как раз строящийся на идее многонационального единого государства. В русском национализме есть место там и армянину, и татарину, и украинцу, и немцу. И, как вы помните, до 17 года в русский имперский класс входили представители всех этих народов, разных религий, разных языков. Для украинского же национализма характерен именно этнический национализм. Украинское государство возникло, там, скажем, в 18 году, и его идея возникла в конце 19 века в Галиции именно как идея национального, этнического государства. Основоположники идеи Украины как независимого государства исходили из того, что так называемый русско-украинский или южно-русский этнос – это не то, что великорусский этнос, это другой этнос, поэтому он должен иметь свое государство. Значит, два просто разных источника. В одном случае имперский, и он, конечно, стремится воссоединить империю. В другом случае этнический, и он, конечно, стремится отсоединиться от других этносов, и в первую очередь от русского, как наиболее ему близкого и наиболее опасного для национальной самоидентичности. Вот почему, собственно говоря, между национализмом русским и украинским столь большая разница. Но национализм одно, а люди другое. И вопрос в том, не как националисты из УНСО думают о воссоединении с Россией, а как масса украинцев и масса русских. То есть народ в целом думает о будущем этих стран. И вот это другой интересный вопрос. О нем есть статистика. И в настоящее время мы знаем, что более половины украинцев стремятся к большей интеграции СНГ, подразумевая под этим, естественно, интеграцию в первую очередь с Россией, ну а скажем, не с Туркменией. Второй вопрос, о котором говорил Михаил Юрьевич, это что я оправдываю единство Украины с Россией культурным единством, национальным единством, как Трубецкой. Ну, это, безусловно, не так. Мне даже не хочется возвращаться к старой передаче. Дело в том, что любой знающий человек прекрасно владеет материалом, что может быть один народ, разделенный на несколько государств, классический пример — англичане и американцы, или, там, скажем, австрийцы и немцы, а может быть несколько народов совершенно разных, соединенных в одно государство, классический пример — Индия, где чернокожие дравиды и сравнительно светлокожие индоарийцы живут в одном государстве. Так что это сам по себе аргумент ни за, ни против. Украина и Россия должны решить свое будущее, исходя из желания народов, а не из каких-то исчислений филологов. Наука здесь не должна определять будущее наших стран. И, наконец, история Золотого века. Ну, это, пожалуй, не совсем правильно понятая фраза, поскольку для историка Золотого века нет никогда. Конечно, эпоха Екатерины при ее достоинствах в одном плане ужасна, как эпоха максимального крепостничества и в России, и как закабаление Украины, народа Украины с другой, как, скажем, деградация образования и в России, и особенно на Украине. И в этом смысле, конечно, эпоха Золотого века она называться не может, но я думаю, что и вообще, если мы честно смотрим в прошлое, мы видим скорее историю падений и недостатков рода человеческого, сколь историю славных и великих деяний. Другое дело, что, скажем, к концу XIX века была некоторая государственно-политическая гармония и целостность, которой не хватает сейчас ни нынешней Украине, ни нынешней России.
Спасибо, Андрей Борисович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют из Тарту профессор-культуролог Михаил Лотман, из Москвы профессор-историк Андрей Зубов. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман. Я хочу заметить по поводу сказанного вами, Андрей Борисович, что стремление к большей интеграции отнюдь не означает объединение, воссоединение в географическом либо в политическом плане. И примером тому является постоянно приводимый в пример Европейский Союз, где Испания совсем не собирается воссоединяться или объединяться с Нидерландами, которые некогда были испанской колонией. Прошу вас, Михаил Юрьевич.
То, что сейчас сказал Андрей Борисович, мне гораздо ближе. Особенно я бы хотел сейчас подчеркнуть два момента. Что, во-первых, не дело науки определять идеологию или там какие-то намечать контуры будущего. И, во-вторых, что вся история проблематична. И поэтому прошлое для нас поучительно, но в прошлом нету будущего. Но все-таки я бы хотел отметить специфическую позицию Украины в российском сознании. С точки зрения воссоединения империи, безразлично начинать с Туркменистана или же с Крыма или еще с чего-то. Но когда мы смотрим реальные публикации в российских изданиях, и в советское время, я имею в виду эмигрантские, и сейчас, то мы видим, что все-таки Украина занимает совершенно особое место. Все, что говорил Андрей Борисович, скажем, с таким же успехом может быть применено и к Белоруссии. И мы видим, что явное стремление Белоруссии к настолько тесной интеграции с Россией, насколько это возможно, господин Лукашенко ходит в Москве, оббивает все пороги, и в отношении Белоруссии как раз позиция российского правительства и президента очень здравая. Что, конечно, мы готовы интегрироваться и все такое, но перед политической интеграцией нужно провести гармонизацию законов, нужно провести экономическую реформу и так далее. То есть Россия ставит примерно те же условия Белоруссии, что и Европейский Союз с тем странам, которые хотят интегрироваться в него. И это нормальный, здравый и, так сказать, политический подход. Но когда речь заходит об Украине, тут начинаются совсем другие разговоры. Мне кажется, что Украина занимает совершенно особое место. И когда мы смотрим по публикацию российских идеологов на эту тему, то мы совершенно ясно понимаем, что это за место. Украина – это своего рода ампутированный член российского организма. Вот когда у человека отрезают ногу, у него она еще долго болит. Так вот, в России болит Украина. И болит она в разных таких концепциях, которые связаны с восстановлением совершенно особой империи. Москва – Третий Рим. Империя как высшая степень государственности и при этом как уникальная государственность. Если Москва – Третий Рим, то никаких других империй быть не может. Я сейчас почти дословно цитирую статью из издания «Спецназ России», мое любимое издание. Я его читаю в интернете. И вот один из постоянно пишущих там авторов, Егор Холмогоров, прямо это и пишет. И если Андрей Борисович предлагает объединить сугубо добровольно, и вот придите в братские объятия, как сказал Блок, то господин Холмогоров эти же идеи выражает другим языком, что кирзовым сапогом русского солдата. Нужно давить тех, кто противится идее Москвы Третьего Рима. Я думаю, что когда мы говорим об отношении Украины и России, то совершенно естественно стремление интеграции и Украины и России. Но, как совершенно верно отметил Лев Израилевич, интеграция совершенно не обозначает объединение в одно государство. Как раз с любой точки зрения, кроме мифологической, для России выгоднее иметь независимую, дружественную и сильную Украину как государство, с которым имеется целый ряд союзных соглашений, чем часть своего государства с многочисленными проблемами.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Андрей Борисович, Михаил Юрьевич согласен с тем, что интеграция отнюдь не означает стремление жить в одном государстве. Вы согласны с тем, что наличие даже единого языка, близкой культуры, в совместно пережитой истории отнюдь не является условием единого государства. А о чем, по сути дела, идет спор? Спор идет ведь тогда о психологическом комплексе. Быть может, Россия, если мы уж говорим об имперском сознании, не может себя мыслить как империя в законченном виде без Украины, а Украина имперского сознания не имеет. Отсюда и вся эта разница в национализмах. Прошу вас.
Лев Израилевич, вы абсолютно правы, что речь идет о некоторых психологических феноменах во многом, но не только в них. Дело в том, что не только, как очень точно заметил Михаил Юрьевич, для России, для русских людей Украина – это фантомная боль отрезанного члена собственного тела, но и для очень многих людей из Украины. И это также некоторая фантомная боль и некоторый особый интерес. Например, постоянно за событиями в России, судя по опросу февраля 2001 года на Украине репрезентативному, следят 84% украинцев, на порядке больше, чем за событиями, скажем, в Германии или в Соединенных Штатах. И это понятно, но в России работает на постоянной основе, то есть каждый год приезжают примерно 1 000 000 людей с Украины. Примерно половина жителей Украины имеют близких родственников в России. Поэтому связи Украины с Россией колоссальны, очень велики. Разделенность этих стран ощутима и болезненна сейчас. Но действительно, вы совершенно правы, что вопрос не в том, какая форма интеграции будет в будущем. Вопрос в том, что захотят сами народы. Я думаю, что одно только не должно быть. Не должно быть искусственного расталкивания властными элитами или масс-медиа. Я думаю, если не будет искусственного расталкивания, то все дальнейшее вопрос нормального диалога, стихийного диалога народов. Если эти народы, народы Украины и России, найдут формулу взаимного сожительства, отвечающую их интересам, тогда и будет это нормальное сожительство в форме ли экономического союза, в форме ли политического объединения того или иного формата. Это уже все покажет будущее.
Спасибо, Андрей Борисович. Естественно, но если мы говорим о настоящем, то я сейчас сошлюсь еще на одно письмо из многих откликов на эту передачу. Вот слушатель пишет, что если сейчас спросить у украинцев, с кем они хотят объединиться, с Европейским Союзом или с Россией, то в ответе можно не сомневаться. Это будет Европейский Союз. Это связано с экономикой, с проблемами каждодневного бытия. И думаю, Андрей Борисович, что вы в этом также не сомневаетесь. Хотя вы совершенно правы. За событиями в России, на Украине следят куда более пристально, чем за тем, что происходит в Германии. Германии или во Франции. Язык, телевидение, пресса, радио, вопреки всем голосам, которые утверждают, что русский язык на Украине угнетается, все это на русском языке широчайшим образом присутствует, и это ясно каждому, кто бывает в Украине. И Михаил Юрьевич Лотман, прошу вас.
С тем, что сейчас сказал Андрей Борисович, я почти совсем согласен. Только я бы хотел сказать, что все-таки история гораздо более сложная вещь, чем искусственное расталкивание каких-то злонамеренных групп. Думаю, что исторические процессы не так подвластны воле даже очень влиятельных группировок, как это иногда кажется. Действительно, искусство не нужно расталкивать. Так же, как и искусственно не нужно объединять. Пусть эти процессы складываются, так сказать, естественным образом.
Спасибо, Михаил Юрьевич. И Андрей Борисович.
Касательно, например, того письма, где ясно, с кем захочет объединяться Украина, я думаю, это далеко не так ясно. Вот у меня, опять же, тот же самый опрос, проведенный Центром Разумкова в феврале 2001 года. Приоритетное направление внешнеполитической деятельности Украины, опрошено 2000 человек. Отношения со странами Европейского Союза, 31% приоритетным считают. Отношения со странами СНГ и России, 65%. Отношения США 3,3%. Это мнение населения. Так что все не так просто. Даже с точки зрения здравого смысла.
Спасибо, Андрей Борисович. Но дело в том, что в моей модели предположительной вопрос был бы поставлен следующим образом. Если бы вас пригласили в Европейский Союз и в Россию, куда бы вы пошли? Поскольку так вопрос не ставился, мы не можем обсуждать в сослагательном наклонении реальные настроения украинцев. Мне, например, совершенно ясно, что Европейский Союз будет предпочтительнее. И на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». И старту по телефону участвовал профессор-культуролог Михаил Лотман, из Москвы профессор-историк Андрей Зубов. Из Праги передачу вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Смертная казнь в Америке. История первой казни на электрическом стуле в конце 19 века отвратительна своими деталями и своим непрофессионализмом. Тюремщики волновались больше самого приговоренного, который, казалось, гордился тем, что станет первым в истории подопытным кроликом, умрет достойно. Жертву привязали к стулу и подключили электроды к голове. Однако приговоренный только потерял сознание. Потом пришел в чувство, и его попытались умертвить снова. Тогда был вызван знаменитый изобретатель Томас Эдисон, объяснивший, что электроды нужно присоединять не к голове, а к рукам. Как менялось представление о казни на протяжении 20 века? Почему исполнение приговора иногда откладывается на бесконечно долгие годы? Что говорят об этом юристы, журналисты, моралисты? Смертная казнь. Сегодняшняя полемика. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Первый раз в эфире 24 января 2002 года.
На волнах Радио Свобода передача «Смертная казнь в Америке». Сегодняшняя полемика. Ведет передачу Марина Ефимова.
Рассвет 18 января 1977 года в городке Прово, штат Юта, был ледяным. Приговоренного, 40-летнего Гэри Гилмора, и свидетелей подвели к пустому складу. Там все уже было приготовлено. У стены стояло старое кресло с кожаным сиденьем. За ним к стене был прислонен матрац и мешки с песком, чтобы пули не отлетели рикошетом от стены и не поранили свидетелей. Ночью перед казнью Гилмору устроили прощальную вечеринку. Родственники, тюремные сторожа и журналист Лоренс Шиллер, будущий режиссер фильма о Гилморе «Песнь палача». Сейчас они все стояли за желтой пластиковой лентой и смотрели на ярко освещенное кресло, к которому ремнями пристегивали Гилмора. К его футболке прикрепили белый кружок на том месте, где было сердце. Один из тюремных служащих заботливо раздал свидетелям ватные шарики, чтобы заглушить звук залпа. За решеткой тюрьмы в это время толпились с камерами и микрофонами корреспонденты всех крупных газет, радиостанций и телевидения. В городах проходили демонстрации за отмену смертной казни, и молодежь пела наспех сложенную песню «Что они сделают с Гэри Гилмором?».
Что сделало Гэри Гилмора таким знаменитым? Убийцу, беспричинно и бессмысленно застрелившего двух абсолютно незнакомых ему людей, служащего на автозаправочной станции и продавца бакалейной лавки. Его сделала знаменитым только казнь. Первая в Америке за 10 лет. С 1967 по 1977 год в Соединенных Штатах не казнили ни одного человека. Смертная казнь существовала в Соединенных Штатах со времен первых колоний. Вот что рассказывает об этом историк закона, профессор Колумбийского университета Эбен Моглин.
В колониях преимущественно судили по английским законам. А в английском законодательстве до 19 века смертную казнь давали за любое серьезное уголовное преступление. Как раз тюремный срок был довольно необычным наказанием, а повешение – самым обычным. В 17 веке в Массачусетсе, который был колонией пуритан, в вопросе о смертной казни законодатели абсолютно точно следовали за Ветхим Заветом. За что казнили в Библии, за то и в Массачусетсе.
В середине 19 века уже Англия наказывала смертной казнью только за убийство, а в Америке старые законы доползли до середины 20 века.
Только в 1969 году Верховный суд Соединенных Штатов постановил присуждать высшую меру наказания лишь за одно уголовное преступление – за убийство.
До конца 19 века единственным видом смертной казни здесь было повешение.
Повешение – тоже дань следования английской традиции. В Европе уже в 18 веке создалось мнение, что повешение – слишком негуманный метод казни, хотя многие считали, что казнь и должна быть негуманной и позорной для острастки будущим преступникам. Тем не менее, вдохновленный идеями гуманизма французский врач Жильяр Гильотен изобрел новое орудие казни – гильотину. Но чем популярнее это орудие становилось во Франции во время французской революции, тем с большим отвращением относились к нему англичане, и они остались при своем старом, добром способе экзекуции – повешении.
So the English remained quite convinced that hanging was the appropriate form of execution.
Американцы тоже не стремились к модернизации, за одним исключением. В штате Юта, где обосновались мормоны, был принят свой собственный способ экзекуции – расстрел. Мормоны верят в то, что если при совершении преступления была пролита кровь жертвы, то при наказании должна быть пролита кровь преступника. В 1977 году мистер Гэри Гилмор, очевидно, выбрал расстрел.
Каждый раз, когда в Соединенных Штатах разгорается спор о том, запрещать или не запрещать смертную казнь, всплывает выражение «cruel and unusual punishment», то есть жестокое и необычное наказание. Теоретически повешение не считалось жестоким и необычным наказанием. Другое дело практика. В бедных городках, пишет Фредерик Дриммер в книге «Пока не умрет», казни часто проводились непрофессиональными палачами, чьи зловещие фигуры появлялись там в редких торжественных случаях, а местными шерифами. В результате их неумелости несчастный сукин сын мог болтаться в петле, хрипя и дергаясь минут 20. А иногда, наоборот, петля почти отрывала ему голову, и он заливал кровью первый ряд зрителей. В 1855 году новый губернатор Нью-Йорка Дэвид Хилл заявил, что повешение – это отголосок темных веков, и что современная наука позволяет сделать смертную казнь более гуманной.
Подобно французскому порыву к гуманизации смертной казни 150 лет назад, в Америке конца 19 века был свой порыв, в результате которого появился электрический стул. На этот раз вдохновителем новшества был Томас Эдисон и его электрификация Америки. Мы электрифицировали улицы, учреждения, кухни и смертную казнь. В 20-30-х годах пресса представляла этот способ казни как самый гуманный из всех возможных.
6 августа 1890 года, 4 часа утра. Все улицы вокруг тюрьмы городка Обурна, штат Нью-Йорк, все балконы, окна и крыши окрестных домов, платформы железнодорожной станции и ветви деревьев покрыты людьми, которые жаждут не увидеть, видеть они ничего не могут, но засвидетельствовать первую казнь на электрическом стуле.
Приговоренный 30-летний бродяга Билл Кемлер гордился своей исторической ролью. «Я умру как человек», — говорил он другим смертникам. Перед казнью к нему зашел начальник тюрьмы, зеленый от беспокойства. Кемлер похлопал его по плечу. «Я не подкачаю, начальник», — сказал он, — «если вы не подкачаете».
Но начальство подкачало. Бедный Кемлер оказался подопытной свинкой. Электроды были подключены только к его голове. И когда включили ток, электрошок только парализовал его, но не убил.
Безжизненное тело Кемлера сняли со стула и положили рядом на пол. Два врача склонились над ним и объявили его мертвым. И вдруг лицо Кемлера густо покраснело, из груди вырвался хрип, изо рта пошла пена, и он забился в конвульсиях. Два свидетеля упали в обморок, прокурор в ужасе выбежал из помещения. Дрожащими руками тюремщики снова посадили Кемлера в кресло, привязали и снова пустили ток. Запахло паленым мясом, и от головы Кемлера пошел дым.
Словом, лучше не досказывать эту страшную сцену. После первой пробы электрического стула был вызван для консультации великий изобретатель Томас Эдисон, который сказал, что электроды надо привязывать к рукам, а не к голове. И после еще нескольких неудач электрический стул научился убивать мгновенно.
Но сейчас развитие технологий и моднейших идей гуманности привело Америку к новому методу казни, который представляет собой гротескное подобие медицинской процедуры. Инъекцию смертельной дозы отравляющего вещества.
На волнах радио «Свобода» передача «Смертная казнь в Америке». Сегодняшняя полемика. Ведет передачу Марина Ефимова.
В 1972 году Джеймса Ричардсона, неграмотного рабочего южанина, афроамериканца, приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве собственных детей. Он сидел в камере смертников, когда грянуло решение Верховного суда, принятого в связи с делом 1972 года «Фурман против штата Джорджия». В решении, ставшем историческим, было сказано, что в Соединенных Штатах слишком часто присяжные и судьи приговаривают обвиняемых к смертной казни произвольно и несуразно, и что такая практика неконституционна. Суды всполошились, все смертные приговоры были заморожены, и Джеймс Ричардсон оказался между небом и землей.
Противники смертной казни ликовали. В решении Верховного суда сказано: «Смертная казнь, в том виде, в каком она сейчас существует, в принципе не может эффективно служить судебной системе и является именно тем, что мы называем жестоким и необычным наказанием». Многие решили, что в 1972 году Верховный суд вообще признал высшую меру наказания неконституционной. Так ли это? В нашей передаче участвует сотрудник Института Enterprise, профессор Уолтер Бёрнс.
В 1972 году Верховный суд признал неконституционным не саму смертную казнь, а только те методы, которые в то время применялись юридической системой для принятия высшей меры наказания. Имелось в виду, что система судит белых по одним стандартам, а черных по другим. Верховный суд потребовал выработки дополнительных правил и условий, которые бы гарантировали абсолютное равенство всех американских граждан перед законом. Но при этом Верховный суд всегда поддерживал существование в юридической системе высшей меры наказания.
4 года законодатели, особенно в южных штатах, вырабатывали новые стандарты судебного разбирательства, одинаковые для белых и для черных. За это время не было вынесено ни одного смертного приговора. И вот как это отразилось на судьбе одного заключенного, Джеймса Ричардсона.
Ричардсон, которого собирались казнить за убийство его 7 детей, детей, был человеком неграмотным, но глубоко верующим, и он сказал себе: «Горько умирать за преступление, которого не совершал, но если меня казнят, я встречусь с детьми». В тюрьме Ричардсон выучился читать и писать, получил аттестат зрелости и стал баптистским священником. А через 3 года молодой юрист-энтузиаст нашел ряд документов, снимающих подозрения с Джеймса, и получил признание бывшей соседки Ричардсонов, что это она отравила еду, которую съели дети.
Профессор Бёрнс, тогда, в 72 году, вы были согласны с решением Верховного суда о несправедливом присуждении смертной казни? Но, скажем, вот я помню, что в Вирджинии белым полагалась смертная казнь за 5 видов преступлений, а черным за 70.
Да, но это спор продолжается до сих пор. В Соединенных Штатах 12% населения – афроамериканцы. А из числа приговоренных к смертной казни, скажем, 25 или даже 50% – афроамериканцы. Критики говорят, это непропорционально много. Но непропорционально чему? Проценту населения? Да, но не числу совершенных преступлений. В Соединенных Штатах большинство преднамеренных убийств, караемых смертной казнью, совершается афроамериканцами. И это печальный, но факт. И закон тут мало чем может помочь, поскольку все возможные меры для гарантированного равенства перед законом уже приняты.
Спор о смертной казни касается, естественно, не только непропорционального числа приговоренных к смерти афроамериканцев, но и вообще о допустимости смертной казни в современном обществе. В 1974 году был введен даже специальный пункт «Смертная казнь за угон самолета». При этом во многих европейских странах смертная казнь уже давно отменена. В Нидерландах и Португалии в 1870-м, в Норвегии, Швеции и Дании в начале 20 века, в Финляндии, Швейцарии и Исландии в 40-х годах, в Англии в 1965-м, в Канаде в 76-м, во Франции в 81-м.
Любопытно, что и в Англии, и во Франции смертная казнь была отменена не в результате общего голосования, а решением их парламентов. Смертную казнь отменяет не народ, а протесты интеллектуалов. В пьесе Шекспира «Макбет» главный персонаж совершает тяжелейшие преступления. Он убивает короля, подсылает наемных убийц, которые убивают детей. Как Шекспир наказывает за это своего героя? Он наказывает его смертью. Почему? Потому что Шекспир знал, что заплатить за такие преступления можно только ценой собственной жизни. Смерть Макбета – отмщение за содеянное.
Но многие интеллектуалы как раз и добиваются, чтобы закон обеспечивал не эмоциональный, а чисто юридический, объективный подход к наказанию, тем более к высшей мере наказания. Они особенно боятся того, чтобы наказание не стало отмщением.
Это потому, что в большинстве своем они люди безнравственные. Интеллектуалы, не народ. Американские интеллектуалы, английские, французские. Ужасные преступления не вызывают в них гнева. Многие задаются вопросом: почему?
Судя по делу Гэри Гилмора, интеллектуалы в лице Нормана Мейлера и Лоуренса Шиллера считают, что часть вины за преступление всегда лежит на обществе, на государстве, на системе правосудия. Гилмор, посаженный впервые лет в 19 за ограбление, провел в тюрьме 12 лет. В книге Нормана Мейлера «Песнь палача» и в фильме, который сделан чрезвычайно близко к реальности, адвокат отвечает журналистам на вопрос, почему Гилмор, уже выпущенный на свободу, получивший помощь родных, нашедший женщину, которая его полюбила, почему он совершил эти 2 бессмысленных убийства.
Тюрьма – жесткая система, полностью контролирующая жизнь заключенного. 12 лет Гилмор получал указания, когда ложиться, когда вставать, когда есть. Такая жизнь прямо противоположна свободной жизни в системе рыночной экономики. И вот однажды его выпустили и сказали: «Ты свободен, волшебный день. Теперь ты сам ищи работу, сам распоряжайся своим временем, своими деньгами, то есть делай все то, что тебе не давали делать 12 лет». Что может случиться в таком случае? Провал гарантирован.
Все в этом объяснении убедительно и ясно, кроме одного. Почему неграмотный, убитый горем, несправедливо осужденный Джеймс Ричардсон в подобной ситуации стал священником, а Гэри Гилмор – убийцей? Профессор Бёрнс, а как американцы делятся на тех, кто за и кто против смертной казни? Республиканцы и демократы, либералы и консерваторы, интеллектуалы и простой народ, религиозные люди и атеисты?
Религиозные люди, как правило, за смертную казнь, потому что обычно они люди нравственные, а у нравственных людей преднамеренные убийства и подобные ужасные преступления вызывают гнев. Гнев и справедливость идут рука об руку. И я думаю, что если в стране преступление Гэри Гилмора и таких, как он, не вызывает гнева, то в такой стране не очень хочется жить.
Послушаем, что говорит народ. С ним беседует Рая Вайль.
Смертная казнь попросту бессмысленна, говорит манекенщица Рита, которой только 25 лет. Если до сих пор смертный приговор вызывает споры, значит, что-то не так с самой концепцией смертного приговора. С Ритой согласен 40-летний художник Уэй. Смертная казнь не должна существовать нигде в мире. Это варварская форма взаимоотношений между людьми. Убить человека, независимо от того, что он сделал, это значит самому совершить преступление. Что отличает нас тогда от убийцы? Однако студента Николаса простые ответы не устраивают. Это очень трудный вопрос. Разумом я всегда был против смертной казни. С другой стороны, моя сестра и близкий друг погибли во время атаки террористов 11 сентября, и я хочу видеть тех, кто в этом повинен, на электрическом стуле. Может, я беспринципный, но сейчас я не против смертной казни. 60-летний парикмахер Майкл говорит, что события последнего года сильно повлияли и на его отношение к смертному приговору. Это страшно, смертная казнь. Даже произносить эти слова страшно. Но, к сожалению, иногда это необходимо. Око за око, и преступники должны это знать. А то что получается? Либо их досрочно выпускают за примерное поведение, и они снова совершают убийство. Либо мы платим за их пожизненное заключение. А они, некоторые из них, книжки там пишут о своих преступлениях, и даже получают признание. Нужно убивать тех, кто убивает. Это будет только справедливо.
В спорах за и против смертной казни много различных аспектов. Один из них – вопрос о том, что дороже – содержать преступника в тюрьме всю его жизнь или казнить. Казалось бы, содержать. Но теперь уже выяснилось, что приведение в исполнение смертной казни со всеми апелляциями и процедурами стоит налогоплательщикам примерно 3 миллиона долларов, что может оказаться дороже содержания в тюрьме. Другой вопрос. Нагоняет ли страх наличие смертной казни на потенциальных преступников? До сих пор никакая статистика не может этого выяснить. Многих отвращает от смертной казни возможность ошибки. Вот что говорит профессор Моглин.
Я лично против применения смертной казни в Соединенных Штатах, во всех частях страны и во всех без исключения случаях. Я понимаю тех людей, а в Америке их большинство, которые считают, что наказанием за преднамеренное и жестокое убийство или за совершение теракта должна быть смертная казнь. Но я абсолютно уверен, что если смертная казнь в принципе включена в юридическую практику, то неизбежно, рано или поздно, будет казнен невинный человек. Я могу себе представить, что худо-бедно общество может искупить свою ошибку, если какой-то человек был без вины по ошибке осужден на тюремный срок. Но как общество может искупить ошибку, которая стоила невинному человеку жизни?
В нашей передаче участвует Дэвид Эллиот, сотрудник Национальной коалиции за отмену смертной казни. С ним беседует Владимир Морозов.
С 1976 года к смертной казни приговорены более 700 человек. За то же время этот приговор был снят с 99 человек. Они оказались невиновными. Последний из них – Хуан Малиндес, которого приговорил суд штата Флорида. В архивах совсем в другом деле нашлось записанное на пленку признание настоящего убийцы. Провели повторное следствие, и Малиндеса освободили. А ведь он провел в ожидании смертной казни 17 лет.
Насколько одних американцев пугает возможность засудить невинного, настолько других пугает число уголовных преступников-рецидивистов, избежавших наказаний или вышедших на свободу после короткого тюремного срока. Особенно сейчас, когда газеты сообщили, что что статистика убийств снова резко пошла вверх. Вот что говорит об этом профессор Бернс.
Из великих политических философов прошлого никто не сомневался в необходимости смертной казни. Иммануил Кант настаивал на ее включении в юридическую систему наказаний. Основатели Соединенных Штатов Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон, Джеймс Уилсон написали конституцию, которая предусматривает смертную казнь. Все эти люди ни по своему интеллектуальному уровню, ни по своим нравственным устоям не уступали нынешним противникам смертной казни. Что было делать с нацистами, которые бежали от суда и прятались от возмездия в разных странах? Если мы нашли такого преступника, как Адольф Эйхман, что с ним делать? Отдать его на обследование психиатрам, которые придумают гуманный способ излечения его от изуверства?
К вопросу смертной казни невозможно подходить с чисто научной или чисто рациональной точки зрения, говорится в постановлении Верховного суда 1976 года. Отчасти смертная казнь – это выражение нравственного возмущения общества особо бесчеловечными и жестокими преступлениями. Эта судебная функция, смертная казнь, может многих отталкивать, но она необходима в упорядоченном обществе, где от граждан требуют, чтобы они полагались на карающую силу закона, а не на самообслуживание в сфере защиты своей безопасности. Инстинкт возмездия – неотъемлемая часть человеческой природы. И введение этого инстинкта в русло судебной системы есть единственная возможность не выпустить этот инстинкт на волю. Если человек не уверен в том, что за него отомстит закон, он начнет мстить сам. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Смертная казнь в Америке. Сегодняшняя полемика». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вай. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».